страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня четверг, 20 июня. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Да, жара действует, но на самом деле в любую жару, в любую ситуацию, при любой погоде мы с вами собираемся здесь для того, чтобы изучать Священное Писание, для того, чтобы понимать, для того, чтобы разбираться, для того, чтобы постигать Слово Божие. И есть здесь интересные письма от вас, комментарии с вчерашнего еще дня, есть благодарности. Вот как раз наши слушатели благодарят нас за готовность, за желание изучать Священное Писание, за желание разбираться в Божьем Слове. Есть и другие письма, на которые действительно хотелось бы сегодня ответить, потому что, ну, есть что сказать, и, я думаю, необходимо некоторые вещи нам с вами проговорить. Я напомню, что мы с вами сегодня читаем книгу Эздры, мы продолжаем книгу Эздры, читаем сегодня про оппозицию, читаем сегодня про противостояние. Ну, там противостояние было весьма забавное. Просто написали телегу вышестоящему начальству. Что тут эти самые евреи устроили? Храм какой-то строят. Ничего хорошего из этого не будет. Вот, и посмотрите, что из этого бывало раньше. Начальство толком не посмотрело, и это строительство, ну, отложило на неопределенный срок. Мы будем говорить о том, как это было, мы будем говорить о том, как Эздра и его соратники в этой ситуации себя вели. Мы будем говорить о том, как мы с вами тоже можем противостоять оппозиции и что делать, когда такая оппозиция появляется. Вот эта тема с оппозицией на самом деле касается каждого из нас. Верующие люди, верующие во Христа, естественно, сталкиваются с этой оппозицией всякий раз, когда ты начинаешь говорить о вере, всякий раз, когда ты искренне и честно рассказываешь о том, во что ты веришь, почему ты веришь, всякий раз приходит противостояние, приходит оппозиция. И что делать, как с ней быть, об этом мы с вами сегодня поразмышляем. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, в наших основных группах ВКонтакте и Фейсбук, группы по страницам Библии. Ну и в других группах, в других сообществах, где есть трансляция этой передачи. Ну, если вы видите трансляцию, то вы можете написать, и письмо это к нам попадет. Либо сегодня, либо, скорее всего, уже завтра, в начале эфира, мы с вами его почитаем. А пока давайте посмотрим, что было вчера. Мы говорили, например, отвечая на письмо Ивана Петрова, мы говорили о покаянии, и я сказал такую вещь, не совсем четко, на самом деле, сформулировал, и вы сразу это заметили. Я сказал так, что вот бывает покаяние, но не обязательно это покаяние перед Богом. На эту тему пишет слушатель, который подписывается как Тимоха Бузынник. Фамилия его, я думаю, такая есть. Ну, первое, наверное, все-таки, имя, наверное, все-таки Тимофей. Ну, Тимоха, раз подписывается, так и будет. Пишет: «Не соглашусь с пониманием того, что покаяние может быть не от Бога». Прав Тимоха Бузынник. Вот подлинное покаяние в том значении этого слова, в каком мы находим его в Священном Писании, это то, о чем пишет буквально в следующем письме слушательница Елена. Она пишет: «Господи, это молитва, Господи, помилуй меня грешную». Вот, здесь есть несколько важных вещей. Покаяние — это, во-первых, признание Божьей праведности, а во-вторых, признание своей греховности. И в-третьих, просьба, мольба о Божьей милости. Вот в таком порядке. Божья праведность, моя греховность, Божья милость. Вот это покаяние в библейском смысле. И, конечно, без Бога этого покаяния быть не может. То, что я имел в виду, отвечая на вопрос Ивана, это скорее немножко про другое. Иногда человек кается, ну, например, перед своим другом. «Слушай, я перед тобой каюсь. Я не прав. Я неправильно поступил по отношению к тебе. Вот я перед тобой каюсь». с участием ли это Бога происходит? Может быть, с участием Бога, если человек понимает, что он нарушил Божью праведность, что он нарушил Божий стандарт. Но такое покаяние, которое на самом деле, конечно, с библейской точки зрения не всякий назовет покаянием, да? Но такое покаяние возможно и просто перед другим человеком. Я перед тобой каюсь, что я так поступил. Но такое покаяние не ведет к Божьему прощению. Потому что тогда смещается смысл праведности. Вот этот центр праведности оказывается смещенным. Он не на Боге, он все-таки на нас или на общественном сознании. Я каюсь, потому что то, что я сделал, неправильно. То, что я сделал, не нравится мне. То, что я сделал, не нравится большинству людей. И это покаяние оказывается без Бога. В чем Тимоха совершенно прав? В том, что это, конечно, не библейское понимание покаяния. Потому что подлинное покаяние, оно в любом случае включает себя, в себя Бога, и оно начинается с Бога. Бог, его праведность, оказывается здесь как бы отправной точкой. Спрашивает Людмила Ерофеева, скажите, пожалуйста, при Иисусе Христе какая была религия? Подписывается Людмила, Москва. Вот как раз Иисус-то и пришел для того, чтобы религию или религиозность заменить подлинными личными отношениями с Богом. По поводу того, какая была религия при Иисусе Христе, опять это немножко не то время, о котором мы говорим. Мы сейчас с вами переместились в Ветхий Завет и отошли на 5 веков назад от времен Иисуса Христа. Но при Иисусе Христе, во-первых, это, конечно, время уже заканчивающегося язычества, язычество, которое в греческом мире доживает, ну, в общем, свои последние века. И оно уже становится все менее и менее интересным для людей. Это язычество, на которое все больше и больше пишут и рисуют карикатуры. Язычество, которое высмеивают. Дальше в Иудее, естественно, это иудаизм. И варианты иудаизма были, разумеется, разные. Вот. И интересно, что Иисус-то и пришел, больше всего обвиняя как раз религиозников, религиозных людей. Вот он так сурово говорил, обращаясь к фарисеям, как он не говорил, обращаясь, например, к проституткам, блудницам. И вот его как раз смысл... Да, религия, в принципе, слово «религия» происходит от слова «религаре». «Религаре» буквально означает восстанавливать связь, восстанавливать связь между Богом и человеком. Если в этом отношении использовать религию, то тогда, конечно, это вполне уместно. И тогда христианство — это, да, действительно религия. Но в народном значении... Слово «религия», конечно, изменилось, оно изменялось, в общем-то, уже тогда. Оно превращается в такое мертвое формальное соблюдение некоторых правил, некоторых установлений. Это не потому, что я люблю Бога, не потому, что я люблю людей, а потому, что положено так, или потому, что я боюсь в ад попасть. Такую религию Иисус не приемлел. От такой религии Иисус уводит людей, и по поводу таких религиозников он как раз и говорит, называя их «гробами». Окрашенными. Христианство — это личные отношения между Богом и человеком. Бог решил, Бог захотел вступить с нами, со своим творением в эти личные отношения. Он и всегда хотел поддерживать эти отношения, но в свое время они развалились по причине человеческого греха. Иван Петров как раз пишет про религию здесь. Неужели я должен принимать религиозную ложь? Да, не должны, Иван, принимать ложь никакую вы не должны, и религиозную тоже. Это смесь правды и клеветы, пишет дальше Иван. Иван, подменяйте термины. Ложь и клевета не совсем одно и то же. Клевета обычно с целью, с конкретной целью оболгать человека или кого-то еще. Там ложь — это просто неправда. Так что насчет клеветы не знаю. Дальше вы пишете: адская гремучая смесь для несчастных людей. Вам здесь Игорь Феденков протестует и возражает, я бы тоже не верил, но это работает. Тут интересная вещь. Я хочу с этим согласиться. Да, вот если это работает, то это правда. Но отчасти прав Иван, когда Игорь пишет: вы знаете, я бы тоже не верил, но это тоже работает. Иван Петров пишет о том, что мало ли что-то работает, да, вот в любой системе что-то работает, в любой психиатрии что-то работает, он пишет так. Вот, мы верим во Христа не потому, что христианство работает. Да, мы признаем, что оно работает, оно действует. Это вторичная история. А если бы даже я, уверовав во Христа, стал в 10 в 100 раз беднее, если бы я стал в 10 в 100 раз более больным человеком, я понимаю, что то, что я сейчас скажу, кого-то из вас шокирует, но вот все бы это произошло. Но я знал, что Иисус был на этой земле. Я знал, что Иисус, что Бог действует во мне. И в конце концов Он приведет меня к себе. А если бы вот эти все моменты были, и мне невыгодно быть христианином, да, вот совершенно невыгодно быть христианином, я думаю, что все равно стал бы христианином. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Мы принимаем истину, не потому, что она работает, не потому, что она нам удобна, не потому, что она нам выгодна, а потому, что она истина. И вот в этом нам наше с вами фундаментальное различие, Иван. Вы не считаете этой истиной. Я же считаю, когда читаю слова Христа, которые пишет «Я – путь, истина и жизнь», для меня эти слова – абсолютная истина. Вот через что Он меня проведет дальше, что Он со мной сделает после этого – мог бы я, например, не став в свое время верующим или оставив веру, получить, например, более хорошую работу, иметь больше денег, найти какие-то более, не знаю, большие источники дохода и прочее. Думаю, да, мог бы. Хотел бы я этого? Нет, не хотел бы. Потому что, и в этом мы с вами фундаментально расходимся, Иван, ну, а потому что для меня очевидно, что после этой жизни, во-первых, после этой жизни есть еще и жизнь вечная, и от решений, которые мы принимаем в этой жизни, от того, что мы делаем в этой жизни, зависит то, что будет дальше, будет в вечной жизни. Это одна история. А вторая история — это то, что сказал Христос об опасности, и эта опасность существует — приобрести весь мир, но душе при этом повредить, ну, душе при этом навредить. Я принимаю эту опасность совершенно серьезно. И потому, принимая жертву Иисуса Христа за мой грех, ради моего спасения, как и другие христиане, я смиряюсь перед Ним в послушании. А Он, да, может сказать, отдай это, для тебя лишнее это. И Он прав. Понимаете, какая штука? Он прав. Вот, к сожалению, есть определенное богословие, и даже среди нас, христиан, оно есть, это богословие людей, которые ориентируются лишь на такую утилитарную функцию. В обнаженном таком варианте, в, может быть, таком варианте наиболее ярком, это выглядит следующим образом. Когда к человеку приходят, и когда ему говорят о Боге примерно следующим образом, ты покайся, ты уверуй, и тогда у тебя будет все хорошо, и тогда ты будешь здоров, и тогда будет все здорово в семье. Такое Евангелие благополучия и процветания, которое с Евангелием ничего общего не имеет, потому что все-таки в Евангелии мы каемся, и мы несем тот крест, который Господь нам дает. У кого-то этот крест может быть бедностью, нищетой. Кстати, у кого-то этот крест может быть богатством, потому что богатство тоже свой крест себе имеет. Ну, тут уж кому как. Иван пишет, вместо радиопередач, обскурантов, можно было бы книги о природе изучать, а не бред мозгопромывочный слушать. Значит, слушайте, а вот такой вам совет маленький. А попробуйте и то, и то. Передачи обскурантов вы, Иван, уже слушаете. По страницам Библии вы слушаете много месяцев. И я надеюсь, что вы останетесь с нами. Ну, например, вместе с этим, да, поизучайте хорошие книги о природе. И изучая хорошие книги о природе, в частности, вы увидите, как велика природа, как замечательная природа, которая создана Богом. Вы ставите противоречие, такое противопоставление строите, которого не существует на самом деле. И, кстати, Иван, еще должен сказать, что вы честный человек. прошлое, помните, мы с вами вчера говорили про грамотность, про связь между тем, как мы пишем, и что вот мы ссылаемся, я хочу учености и так далее. Вы пишете грамотно. Сегодня вы пишете абсолютно грамотно, подтверждая тем самым, что знание, ученость для вас не пустой звук. Это здорово, это великолепно, и слава Богу. Только зачем противопоставлять передачи, радиопередачи, которые, кстати, в нашем случае, в случае по страницам Библии, занимают всего 50 минут вашего времени в день, и фильмы, хорошие фильмы или хорошие книги, или хорошие передачи о природе и так далее. Нет здесь противопоставления, сопоставления, скорее всего. Вот что тут еще у нас интересного было. А было интересно. Михаил Суворов. Я не буду сейчас вступать в дискуссию по поводу того, что вы пишете, но дьявола нет, а если бы он был, то нам бы был конец. Но это вы можете почитать. Я понимаю, что все-таки художественное произведение, но вы можете почитать, например, роман «Мастер и Маргарита». Там много, собственно говоря, об этом. Вот, дальше тут пишут тоже. Очень рада, что люди верующие пытаются разобраться в Писании. Мы тоже, и знаете, зачем? Для того, чтобы меняться, для того, чтобы становиться другими людьми, для того, чтобы Бог нас с вами всех вместе изменял. Вот, дальше Майк задает вопрос, который часто задают, я не буду отвечать на него целиком, порекомендую вам другую передачу. Это передача Сергея Худиева, передача, которая называется «Христианство. Трудные вопросы». Это по понедельникам в 13 часов. И еще передача «100 вопросов атеиста» каждую среду в 12 часов. Вот на эти вопросы он там отвечает. Но один критерий, одну грань этого вопроса я все-таки раскрою. Потому что Майк Суворов, наш слушатель, в общем, дает нам эту грань, буквально, чтобы мы ее раскрыли. Он пишет, почему тогда есть больные дети, нищета и бедность? Они что, грешны с рождения или должны отдуваться за то, что было с их народом? Грешны с рождения не только они, грешны с рождения все мы. И вы, Майк, и я, каждый из нас. Больной ребенок болен совершенно не обязательно, потому что он грешен. Об этом, я думаю, мы сможем поговорить в других эфирах. Но дальше Майк пишет следующую вещь. Когда Бог помогал, спрашивает он, и это риторические вопросы здесь в этом контексте, когда Бог помогал при катаклизме, наводнении, землетрясении, где он был, когда евреев жгли, и когда жгли цыган. Где был Бог, когда жгли евреев? Очень хороший вопрос, очень важный вопрос. И отвечу на него коротко. Если вы почитаете еврейских авторов, вы увидите тоже этот ответ. Он был в концлагерях. Он был в тех печах. Он страдал вместе с ними. Именно в это время их обращение к Богу было наибольшим, наивысшим. Именно в это время было утешение, которое послал Бог. И еще он сопереживал, потому что, собственно говоря, и разрушение это, уничтожение это, часть человеческой греховности, часть того выбора, который человек сделал. Бог не может отменить этот выбор, потому что отменить его означало бы отобрать у человека свободу. А Бог создал человека свободным, потому что любить можно только в свободе. Да, Бог хочет, чтобы мы с вами его любили, но заставить любить невозможно. Это будет уже не любовь. Привязать к себе насильно, сказать «люби» и все. Именно поэтому не работает, например, патриотизм из-под палки. Нельзя заставить, просто вот заставить любить родину. Воспитать можно, но это немножко другое. И еще... Вот вы говорите про уничтожение, скажем, уничтожение евреев. А вы знаете, что есть немало других народов, которые исчезли? Исчезли они целиком. Про некоторые из этих народов историки долго вообще не понимали, что это за народы. Ну, например, Библия говорит о ветхозаветном народе, который называется в русском переводе Библии хеттеи. Ученые называют этот народ хетты. Вот про хеттов на протяжении долгого времени, до 20 века, насколько я понимаю, вообще ничего не было известно. И про хетов говорили, что это вот такая таинственная народность, о которой говорится в Библии, но про которую ничего больше не ясно. Может быть, их и не было никаких никогда. А потом стали находить письменные свидетельства, стали находить таблички, стали находить указания на хетскую цивилизацию. Оказалось, что это была большая цивилизация. Народ исчез. Остался он только на страницах Библии, только на страницах Божьего Слова. А при чем тут евреи, спросите вы? Вот само существование еврейского народа, это и есть одно из свидетельств существования милости Бога. Вот при том, сколько этих людей пытались уничтожить, при том, сколько эти люди натерпелись от самых разных гонителей, от самых разных преследователей, даже, кстати, от официальной церкви, в том числе от официальной церкви тоже. При том, сколько эти люди прошли, само их существование — это уже Божье чудо. Это уже подтверждение, ну, скажем так, не подтверждение в таком точном смысле, да, а свидетельство существования Бога и свидетельство Божьей милости. Так что, когда вы говорите, где был Бог, а вот он был там и сострадал, и плакал, как мы читаем о том, как плакал Иисус Христос, мы читаем об этом в Евангелии. И то, что Бог хранит нас с вами, это, конечно же, Его присутствие, Его дело. Мы с вами сегодня читаем о противостоянии оппозиции, мы читаем книгу Эздры. Завтра почитаем ваши комментарии, поэтому пишите, пожалуйста. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы молим Тебя, направляй нас, пожалуйста. Мы молим Тебя, укрепляй нас в вере. И еще, Господи, мы молим Тебя и за Ивана Петрова, и за тех других наших слушателей, зрителей, которые думают, что за глупость, а все равно включают эту трансляцию и другие трансляции. Господи, действуй, пожалуйста, и в их сердцах. И даруй каждому из нас понимание того, кто Ты и что Ты хочешь для нас и от нас. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 532-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге Эздры, 5 глава. Я думаю, что, читая этот текст, вы еще и еще раз замечаете, насколько похожа книга Эздры по стилю изложения, по формулировкам, по тому, к чему привлекается внимание, насколько похожа она на книги Паралипоменон, особенно на первую книгу Паралипоменон. Вы помните описание строительства храма? Вы помните, как четко, как подробно все это описывалось? И вот похожее описание здесь, в книге Эздры. Но, пожалуй, в чем-то с теми стариками, о которых мы уже читали в прошлый раз, можно согласиться. Дело в том, что в прошлый раз Израиль строил храм, будучи независимым народом. А это была независимая страна, независимое государство. Ни у кого разрешения на строительство храма они не спрашивали. А здесь совершенно другая ситуация. И ситуация в том, что строительство храма оказывается остановленным, причем остановлено оно по совершенно ложному донесению. И люди, которые находились в Иерусалиме, те, кто вернулся в Иерусалим в первую волну возвращенцев вместе с Зарававелем, они-то ведь это отлично знают. Они понимают, что те, кто составлял этот заговор, не учли самую главную вещь. Эти люди посмотрели старые исторические документы, но эти люди намеренно, да, в данном случае совершенно намеренно, не обратили внимания на указ Кира, на который, конечно, внимание нужно было обратить. Тем более, что указ Кира о восстановлении храма имел гораздо большую ценность и гораздо большую силу, чем предыдущие исторические записи. Но вот вся эта ситуация на самом деле показывает нам важность послушания, причем послушания в любых обстоятельствах. Израильтяне строили храм, когда они были независимыми, они были послушны Богу. Израильтяне строят храм сейчас, в книге Эздры, когда они находятся в подчинении, когда они часть Персидской империи, и в том и в другом случае послушание. Но послушание это открывает свои различные аспекты. Вот конец 4 главы, строительство приостановлено, и надо что-то по этому поводу делать. Что делают израильтяне, когда встречаются с таким противостоянием? Первый стих 5 главы. «Но пророк Агей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева». Это первое, что происходит. Пророки не останавливаются, не замолкают. Они продолжают говорить пророческие речи. Пророки Агей, Захария, я думаю, вы эти имена уже запомнили, и Малахия, запомните еще и это имя. Как раз тот факт, что вы эти имена запомните, позволит вам потом разбираться в книгах пророков. Они будут иметь для вас смысл. Это не будет просто какой-то набор имен и набор книг. Итак, пророки продолжают пророчествовать. Второй стих начинается с важного слова «тогда». То есть тогда, когда пророки говорили. Тогда, когда израильтяне начинают что-то понимать. Вот с одной стороны есть противостояние, а с другой стороны есть Божие повеление. «Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их». То есть они просто начинают действовать, они начинают делать. Их остановили силой. Их остановили, я думаю, с применением оружия. Но тут, после того, что говорят пророки, израильтяне начинают действовать. Обратите, пожалуйста, внимание, что священники в данном случае подчиняются воле Божией, открытой через пророков. Вот такое служение пророков в это время уже существует. Третий стих. «В то время пришел к ним Фафнай, заречной области начальник, и Шефар Бознай, и товарищи их. И так сказали им: кто дал вам разрешение строить дом сей и доделывать стены сии?» И дальше Эздра начинает писать в первом лице множественного числа. Это уже не они, а это мы. Ответ на вопрос «кто дал разрешение?» Вопрос был совершенно конкретный. Интересно, кстати говоря, что первый ответ, который приходит в голову, и самый простой ответ, это царь Кир. Вот Кир дал разрешение. И мы к этому еще придем. Они так и ответят. Но сначала, четвертый стих. «Тогда мы сказали им имена тех людей, которые строят это здание. Но око Бога их было над старейшинами иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию, и доколе не пришло решение по этому делу». Что происходит здесь? Вот служение пророков привело к тому, что строительство храма пользуется полной поддержкой народа и полной поддержкой руководства Израиля. Ответ «Кир», который первым пришел мне в голову, кто дал разрешение? Кир. Это, конечно, ответ правильный. Но вот в данном случае важно было показать, что есть поддержка Израиля, что есть поддержка народа. На Кира можно было сослаться, и на него сошлются уже позже. Но пока на вопрос этих области начальников «кто дал право?» звучит один и самый удачный, пожалуй, ответ, самый разумный и самый мудрый ответ. Вот люди, которые дали это указание. вот лидеры, вот вожди, вот начальники израильского народа. Кстати говоря, я помню, в детстве считал, да и многие так считали в детстве, что быть лидером – это так здорово, это все тебя уважают, это все к тебе хорошо относятся. На самом деле, конечно, ничего подобного. Совершенно не факт, что все уважают, и далеко не все хорошо относятся. Лидером, конечно, быть все равно здорово. Но есть тут еще один момент. Лидер принимает на себя ответственность. Вот лидеры израильского народа в этой непростой ситуации были готовы принять на себя ответственность. Пророки говорят, израильтяне начинают строить, лидеры берут на себя ответственность, и с противостоянием можно совладать. Вот когда какого-то из этих элементов недостает, противостояние действительно может оказаться непреодолимым. А тут с ним вполне можно было работать. Собственно, так оно и произошло. Бог через это согласованное действие израильтян решил вопрос, который на самом деле мог бы затянуться. И дальше снова начинаются документы. Вообще говоря, большая часть книги Эздры – это документы. Ну, не могли ведь делать фотокопии тогда. Не было тогда таких возможностей, не было тогда таких технических средств. Но вот копии документов, копии текста документов делать могли. Что, собственно, здесь и происходит. Шестой стих. Вот содержание письма, которое послал Фафнай, Заречной области начальник, и Шефар-Базнай с товарищами своими Афар-Сахеями, которые за рекою к царю Дарию. Вот это письмо, второе письмо. Вы помните письмо, которое было раньше? Вот этот навет, который был отправлен Артаксерксу по поводу того, что город негодный, и деньги они тебе платить не будут и так далее. После чего, собственно, было принято решение о приостановке строительства. А здесь письмо Дарию. В донесении, которое они послали ему, вот что написано. «Дарию царю всякий мир, да будет известно царю, что мы ходили в Иудейскую область к дому Бога Великого. И строится он из больших камней, и дерево вкладывается в стены, и работа сия производится быстро и с успехом идет в руках их. Тогда мы спросили у старейшин тех, и так сказали им, кто дал вам разрешение строить дом сей и стены сии доделывать? И сверх того об именах их мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них. И они ответили нам такими словами. А вот теперь смотрите, полный ответ. Ответ воспроизводится именно здесь. То, что мы читали раньше, был пересказ ответа. Смотрите, каков ответ здесь целиком. «Мы рабы Бога неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде сего, и великий царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же отцы наши прогневали Бога небесного, он предал их в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, халдеянина. И дом сей он разрушил, и народ переселил в Вавилон. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить сей дом Божий. Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского, и отнес в храм Вавилонский, вынес Кир царь из храма Вавилонского и отдали их по имени Шешбацару, которого он назначил области начальником, и сказал ему, возьми сии сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский, и пусть дом Божий строится на своем месте. Тогда Шешбацар тот пришел, положил основание Дома Божия в Иерусалиме, и с тех пор доселе он строится и еще не окончен. Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ, там, в Вавилоне, точно ли царем Киром дано разрешение строить сей дом Божий в Иерусалиме, и царскую волю о сем пусть пришлют к нам». Вот такое письмо. Итак, обратите, пожалуйста, внимание на построение этого рассказа. Сначала мы видим поддержку иудейских старейшин. И помните, я сказал, первый и самый простой ответ на вопрос, кто дал право, это вот сказать царь Кир, тем самым указом, с которого начинается книга Эздры. Но автор говорит, не-не-не, прежде всего поддержка народа, поддержка израильского народа. А затем, да, действительно, воспроизводится вот это письмо, в котором рассказывается вся история. И речь здесь идет, и это важно, не только про царя Кира. Речь здесь идет еще и о том, почему храм был разрушен, почему Господь допустил это переселение. И мы начинаем понимать и начинаем замечать очень важную вещь. До израильтян дошло. Вот помните 27-28 главы книги Второзакония? Вы помните эти обещания? «Если вы будете мне послушны, то будет то-то и то-то. Если вы будете непослушны, то я рассею вас, и будет то-то и то-то. Но если вы покаетесь предо мной, если вы обратитесь ко мне, если вы вернетесь ко мне, то я соберу вас». И вот постепенно, мелкими шагами, это понимание отступления отцов и необходимости собственного покаяния за преступления и отцов, и за свои также, это понимание приходит к израильтянам. Своей высшей точки оно достигнет в книге пророка Неемии. Но сейчас здесь, в пятой главе книги Эздры, уже этот процесс начинается.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что же запустило этот процесс? Что привело его в движение? Противостояние. Смотрите, первая глава книги Эздры. Они получают повеление от Кира. Они направляются на место, они направляются в Иерусалим. И вторая глава идет перечисление вот этих людей, которые отправились в Иерусалим. Ни о каком покаянии речи еще не идет. Это просто повеление, которое как будто дано свыше, дано царем. Ну вот царь сказал, мы радостно и пошли. Третья глава. Начинается богослужение. Сначала у жертвенника, потом богослужение при основании храма. И это уже общение. Это общение вокруг того, что указывает на личность Иисуса Христа. Вокруг жертв всесожжения. Люди приносят жертвы. То есть люди осознают свою греховность. Но пока это еще кажется просто таким восстановлением традиции. Они поступают так, как поступали их отцы. Четвертая глава. Противостояние. Строительство прекращается. И тут до людей начинает доходить. Почему оно прекращается? Почему оно в свое время прекратилось? Почему в свое время храм был разрушен? А потому что грех нераскаянный. А потому что речь не только о том, что царь Кир дает какой-то указ. Указ это уже вторично. Первично это действие Божие в своем народе, когда этот народ приходит к Богу. И вот это письмо, которое пишут, вообще говоря, враги Израиля, люди, которые хотели бы остановить это строительство. Письмо, в котором они воспроизводят слова лидеров израильтян, это письмо – это первое серьезное свидетельство начинающегося покаяния израильтян. Они говорят, да, наши отцы были неверны. Они отвернулись от Бога. И это продолжалось долгое время. И в результате Бог допустил произойти тому, что произошло. Но потом было это распоряжение, был указ от Кира. Ну и царь Дарий, если хочешь, проверь. Этот указ ты легко найдешь. Возвращаемся к тексту, 6 глава, 1 стих. «Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища, и найден в Екбатане во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так». И опять документ. Кстати, это великолепно. Это вот, знаете, как вот из архива поднимают документ, там гриф. Ну, например, в современных архивах может быть гриф «секретно» или «совершенно секретно» или «для внутреннего пользования». Дальше во втором и следующих стихах перед нами документ, который мы уже знаем, но там замечательный совершенно гриф. Я еще раз перечитаю. «И найден в Екбатане, во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так. Для памяти». Вот это вот гриф «для памяти». А дальше третий стих. «В первый год царя Кира царь Кир дал повеление о Доме Божием в Иерусалиме. Пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него. Вышина его в 60 локтей, ширина его в 60 локтей, рядов из камней больших 3, и ряд из дерева 1. Издержки же пусть выдаются из царского дома. Да и сосуды Дома Божия золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в Доме Божьем». Вот так, четкое подтверждение, архивный документ, один, я думаю, из многих свитков, но вот этот свиток был найден. И, конечно, он имел гораздо большую ценность в юридическом смысле, чем старые-старые документы халдейских, вавилонских времен о том, какой негодный город Иерусалим. Я напомню то, о чем уже говорил в прошлый раз. Вавилоняне назвали Иерусалим негодным городом. Бог называл его городом любимым, даже при том, что жители Иерусалима действительно уклонялись от Бога. 6 стих. «Итак, Фафнай, заречной области начальник, и Шифар Базнай с товарищами вашими Афарсахеями, которые за рекою, удалитесь оттуда». Очень классная такая фразочка, формулировка. Это формулировка царя Дария. То есть вот поскольку найден этот свиток, все вот эти Базнаи, которые я почему-то все время Банзаем хочу прочитать, но в данном случае это совершенно не важно, потому что ну, имя его действительно забылось в истории. «Удалитесь оттуда!» Классно, да? 7 стих развивает эту тему. «Не останавливайте работы при всем Доме Божьем. Пусть иудейский области начальник и иудейские старейшины строят сей Дом Божий на месте его. И от меня дается повеление о том, чем должны вы содействовать старейшинам тем, иудейским, в построении того Дома Божия. И именно из имущества царского, из заречной подати, немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась. И сколько нужно, тельцов ли или овнов и агнцев на всесожжение Богу Небесному, также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священники иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки». Кстати, тут есть и совершенно конкретная причина, по которой царь такое решение принял. Чтобы мы не удивлялись, причина здесь в 10 стихе. «Чтобы они приносили жертву приятную Богу Небесному и молились о жизни царя и сыновей его». Поняли, да? Царь Дарий дает повеление. Я думаю, что он так или иначе знал Бога. Насколько, сказать не могу, но все-таки сколько-то знал. Но у него есть совершенно конкретная идея, совершенно конкретное представление о прекрасном. Он хочет, чтобы этому Богу Богу Небесному тоже молились о нем и о его семье. 11 стих. «Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины». Да, суровое времечко было. Читаешь и понимаешь это снова и снова. Дальше 12 стих. «И Бог, которого имя там обитает, да не низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить сие ко вреду этого дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление, да будет оно в точности исполняемо». Ну, вы, конечно, понимаете, друзья, что после такого определения никто этому строительству уже не противился. Вы понимаете, что в данном случае, ну, мы не можем разбирать это определение с богословской точки зрения. Конечно, там есть много ошибок, конечно, там есть много неточностей. Но вот этого Дария Бог использовал для того, чтобы благословить строительство, чтобы укрепить строительство и чтобы на будущее проблем у строителей уже не возникало. 13 стих. Бедные ребята, области начальники. Тогда Фанфай, заречный области начальник, Шефар Бознай и товарищи их, как повелел царь Дарий, так в точности и делали. И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии, сына Адды, и построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей персидских. Вот здесь все упомянуты, все люди, которые так или иначе служили тому, чтобы выполнить волю Всевышнего Бога. Что интересно в этом противостоянии? Да, ведь были проблемы. Да, были остановки, была остановка этого строительства. Но, во-первых, израильтяне продолжали обращаться к Богу. Во-вторых, пророки продолжали пророчествовать, и израильтяне продолжали слушать пророков. В-третьих, у них были лидеры, которые были покорны Богу. В-четвертых, у израильтян было уважение к лидерам. В-пятых, Господь дал израильтянам мудрость для того, чтобы правильно отвечать на те вызовы, которые были обращены против них. В-шестых, служение Богу оставалось важным для них даже среди противостояния. В-седьмых, сам Бог располагал сердца царей, сердца начальников. Да, мы можем с вами вспомнить, я думаю, мы это уже хорошо усвоили, что в конечном-то счете сердце царя в руке Божьей. 15 стих. «И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария. И совершили сыны Израилевы, священники и левиты, и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего дома Божия с радостью». Опять слово «радость», опять это состояние. Они уже давно так не радовались. Но знаете что? Радость приходит тогда, когда есть послушание. Иногда считают, вот, послушание так грустно. Не-не-не. Послушание – это самое радостное, что может быть. «И принесли при освящении сего дома Божия». И дальше мы читаем о жертвоприношениях, которые они принесли. «И поставили священников по отделениям их и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея». И опять это отсылка к тому, что уже было. Это возвращение того, что было. «И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день первого месяца, потому что очистились священники и левиты, все они как один, были чисты и закололи агнцев пасхальных для всех, возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву. Друзья, даже если вы в какой-то момент отпали от Бога, возвращение открыто для вас. Бог Духом Своим действует в вас. А дальше дело за вами. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.